Наиль Выборнов. Лето, пляж, зомби. Книга пятая. Глава первая. Я вдавил кнопку самодельной подрывной машинки, и земля будто вывернулась наизнанку. Прозвучал глухой грохот, такой, что уши мгновенно заложило. Столб пыли и грязи, кусков асфальта. Подбросил боевую машину как игрушку и разорвал ее пополам. Передняя часть отлетела куда-то вперед. Через полсекунды послышались визг и скрежет разрываемого металла. Основная часть корпуса рухнула на бок, будто в нее врезался многотонный таран. Из люков вырвалось пламя. Потом густой жирный дым. Потом еще один взрыв, глухой и злобный. Полыхнуло горючее. Или сдетонировал боекомплект. Никаких криков. После такого никто выжить не мог. Загудело пламя, пожирающее остатки машины. Сама она лежала поперек дороги, полностью блокируя проезд. Так что шансов выбраться у остальных тоже не было. Я уже не в первый раз видел такое, но каждый раз удивлялся, какая сила заложена в относительно компактном корпусе мины. Ну а что вы хотели? 8 килограммов тротила. И до того, как послышались первые крики, команды, я рванулся вперед на дорогу в сторону «Тигра». Вскинул натовский автомат к плечу, поймал пулеметчика в коллиматорный прицел, нажал на спусковой крючок. Захлопали выстрелы, и парень осел, завалился на сторону. Я же вскочил на задний бампер, подтянулся, забрался наверх, а потом выхватил из-под сумка американскую гранату, дернул предохранительное кольцо и забросил внутрь. Следом еще одну такую же. Послышалось 2 хлопка один за другим, стекла со звоном выбило наружу. Выбраться так никто и не успел. Упустили момент, не были готовы к такой редкой и внезапной атаке. Так что живых там остаться не может. Тут ведь взрыв не просто в замкнутом помещении, тут еще и броня. Машину, конечно, жалко было. Никуда уже она не поедет. Но «Тигр» нужно было нейтрализовать сразу, иначе шансов у нас уже не будет. А я уже схватился за пулемет, дернул затвор, досылая патрон. Тут не РПК стоял, как когда-то на нашем, а ПКМ. Если я сейчас выдам несколько длинных очередей по машинам впереди, то все, кто внутри, превратятся в фарш. Только вот нам нужно не просто уничтожить колонну, нам нужно захватить хотя бы одну машину. Еще лучше, если две. Ладно, работаем. Две машины впереди открылись, и я тут же открыл огонь. Пулемет застучал громко, как будто кто-то забивал гигантские гвозди монструозных размеров молотком. Первого ворона, попавшего под очередь, буквально разнесло в клочья, отрывая руки и ноги, оставляя в воздухе кровавую взвесь. Я отметил, как привычно отсекаю короткие очереди по 5 патронов. Значит, пулемет для меня привычное оружие. Да, черт, похоже, что в мире нет ствола, из которого я не умею стрелять. Интересно, если мне в руки попадет ПТРК, я тоже разберусь, как из него стрелять? Кто-то метнулся в сторону, прочь от дороги, но я повел стволом и подловил его на бегу. Еще одна очередь. Труп швырнуло в сторону, и он так и остался лежать на боку, заливая асфальт кровью. В мою сторону полетели пули, застучали по щиткам, которые сейчас прикрывали меня от ответного огня, засвистели над головой. Я чуть повернул ствол и увидел, что один из воронов стоит посреди дороги и садит в мою сторону длинными из автомата. Снова выстрелил, его бросило назад, словно нерадивый ребенок куклу. С противоположной стороны захлопали длинные очереди. Это вступил в дело отец со своими минами. Он когда-то служил в армии как раз пулеметчиком, и научить его пользоваться американским оружием оказалось не так уж и сложно. А мы еще и пламегаситель поменяли на один из глушителей, чтобы дульная вспышка не раскрывала местоположение стрелка. Еще 2 воронов упали. Следом раздался хлесткий выстрел болтовки, и один из бойцов брызнул фонтаном крови из головы. На дорогу выбежал Ильяс, и один из врагов успел повернуться на звук шагов и всадил в него короткую очередь. Того чуть толкнуло назад, но он, похоже, этого и не заметил, вскинул оружие и срезал бойца. А я продолжил стрелять. Благо, у меня тут полный короб, безопасная позиция и сильное желание уничтожить всех врагов. Еще один попал под очередь и рухнул на землю. Второго задело по касательной, но шальная пуля оторвала ему руку и в сторону брызнул фонтан крови. Человек после этого не боец. Он очень быстро теряет сознание. А потом хлопки глушенных выстрелов послышались уже со всех сторон. Остальные тоже вступили в бой, но у них не было бронежилетов. И работали они из-за укрытий. А вороны падали один за другим. Шансов у них не было. Срезал еще одного, а потом еще одного. И остановился, потому что целей впереди больше не было. А через несколько секунд выстрелы прекратились. Все, кажется, справились. Полторы минуты боя, и конвоя больше нет. Было несколько десятков уверенных в себе бойцов, хозяев положения, а теперь только такое же количество трупов. А как с нами? Не заделали кого? Послышалось несколько одиночных хлопков. Это Ильяс, похоже, контролировал недобитков. Ему на это хладнокровия хватало. Он вообще крепкий в этом плане мужик. Даже интересно, откуда это у него. Хотя не рассказывает особо ничего. Я спрыгнул вниз на землю, заглянул в салон «Тигра» через окно. В нос ударила вонь сгоревшего тротила и запах крови. Там контролировать уже нечего. Две гранаты в замкнутом пространстве превратили всех в машине в фарш. Двинулся вперед, туда, где стояли остальные. Боец слева вдруг дернулся, и я тут же вскинул оружие и всадил пулю ему в голову. Остальные тоже подтягивались с разных сторон. Даже отец пошел, держа в руках свой мини-ми, как автомат. Стрелять точно из такого положения не получится, каким бы ты крепким мужиком не был бы, но похоже, что ему это уже не понадобится. Да уж, классическая партизанская засада в прямом смысле этого слова. «Малыми силами уничтожена большая группа врага, а у нас не царапины. Всегда бы так воевать. Правда, меня со старой командой не так давно приняли в точно такую же засаду. Так что стоит помнить, что это в обе стороны работает». «Блядь, кто это сделал?» — послышался крик Ильяса. Я увидел, что он стоит возле одного из уазиков, кузов которого был пробит пулевыми попаданиями.
«Сказано же было, чтобы по машинам не стреляли!»